Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, опера «Лулу» в «Метрополитен», юбилей Пласида Доминго, Николай Голованов к 125-летию дирижера. Часть «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее оживленно обсуждают новую постановку в театре «Метрополитен», которая действительно является очень любопытным эпизодом.
Ее уже назвали «Премьерой года».
Да, это постановка оперы «Лулу» Альбана Берга. Опера с трудной творческой судьбой. Вообще-то Альбана Берга я очень люблю. Он один из самых моих любимых композиторов.
Я тоже люблю Берга, хотя я с трудом понимаю эту новую венскую школу, но скрипичный концерт Берга мой любимый в 20 веке.
Вы знаете, Берг вот из этой знаменитой троицы нововенской школы, Шенберг, Берг, Веберн. Берг и фон Веберн являлись учениками Шенберга. И по выражению Стравинского они как бы составляют святую троицу вот этой вот нововенской школы.
Вы знаете, он есть самый интересный мой любимый анекдот про то, как он учился у Шенберга. Дело в том, что он был очень бедный, ему нечем было платить за учебу Шенбергу. И тот его учил даром. Но тут его мать получила наследство, и она сказала, что теперь он может учиться в консерватории, как все настоящие музыканты. И Берг заплакал. И Шенберг сказал, что он его оставит у себя, и тогда Берг успокоился. То есть он не мог расстаться со своим учителем.
Да нет, он очень чтил Шенберга, но вот из этой троицы, как я уже сказал, он самый эмоциональный, он самый романтический.
Именно поэтому его интереснее всего слушать.
При том, что у Шенберга, ранний Шенберг, очень романтический композитор, но потом он себя переломал, поставил все свое творчество на службу идея доминации вот изобретенной им музыкальной системы, которая действительно оказалась очень устойчивой и такой долгоживущей, на удивление всем, потому что относительно Шенберга я недавно наткнулся на рассуждение Игоря Белзы, в свое время видного советского музыковеда, даже академика, и отца, кстати, покойного уже тоже Святослава Белзы, конферансье популярного. Белза писал на разные темы, и, например, был главным защитником теории отравления Моцарта масонами, по-моему, совершенно смехотворная теория, но я наткнулся на его рассуждение о том, где-то вот в районе там 50-х годов, что Шенберг не состоялся как композитор, сейчас вот тщетные попытки его возрождения на гнилом Западе, которые обречены на провал, и, конечно, Шенберга скоро забудут. Так не получилось. Шенберга не забыли, но слушать вот из этой троицы реально по-настоящему с удовольствием, если не считать раннего романтического Шенберга, как я уже сказал, может только Альбана Берга.
В рецензии на спектакль «Лулу» Томазини, главный музыкальный критик «Нью-Йорк Таймс», завершил рецензию замечательными словами. Говорит, я знаю тех, кто, когда он слышит про 12-тонную систему Шенберга, им становится тошно. Я их очень прошу, сходите на эту оперу, и вы убедитесь, что это не так.
С оперой этой «Лулу» тоже вопрос очень сложный. Я на эту тему имел привилегию беседовать со вдовой Альбана Берга, Эллен Наховски, про которую говорили, так сказать, шепотом. Он на ней женился в 1911 году. Про нее шепотом говорили, что она незаконная дочка императора Франца Иосифа. Так вот, я, когда эмигрировал из Советского Союза, переехал в Америку, то путь лежал, как вы знаете, и как помнят все, кто проделал этот путь, через Вену. Вена, потом Рим. И потом уже Соединенные Штаты. И в Вене, через общих знакомых, мне устроили свидание с Эллен Берг, которая тогда уже была очень в преклонном возрасте. Это был 76-й год, через несколько месяцев после нашей встречи она умерла. Я пришел к ней, мы говорили по-немецки. Ей было интересно поговорить с человеком из Советского Союза, без сопровождающих лиц, что называется. И она мне, в частности, рассказывала о судьбе оперы «Лулу». Мы все знаем, что главной, самой популярной, самой влиятельной оперой Берга является его «Вотсек». который оказал грандиозное влияние на всю музыку 20 века, и оперную, и не только оперную, и на нашего Шостаковича. До наших дней я слушаю сочинения оперные, в которых ты сразу с первых 5 тактов можешь сказать, а человек внимательно штудировал Вотсака. С Лулу дело обстояло немножко по-другому, потому что он начал ее сочинять в 1929 году, и до 1935 года, когда он умер, он так ее и не закончил. Что-то ему мешало.
Я даже знаю, что ему мешало сопротивление венских слушателей. Когда фрагменты этой оперы были поставлены в Вене, слушатели пришли в возмущение. И, в частности, в зале закричали «Да здравствует Чайковский!» Очень любопытная фраза. И на что Берг сказал после окончания вечера, он сказал, что эти несчастные тупицы то же самое кричали бы Чайковскому, только вместо Чайковского они кричали бы «Да здравствует Шуберт!»
Совершенно точно. Что же касается Лу, то это, как известно, опера написана по мотивам двух пьес Франка Ведекинда, популярного драматурга той эпохи, и в ней описывается роковая женщина, которая пожирает всех мужчин на ее пути, но оканчивает печально, ее убивает Джек-потрошитель.
Вся эта довольно жуткая, довольно дикая история имеет, конечно, символический характер, поскольку это чисто экспрессионистское произведение. И смысл, как говорят критики, надо искать в том, что Лулу нету. Лулу – это женщина, которую воображают все мужчины. Она такая, какой ее хотят видеть мужчины, которые она встречает в своей жизни. И именно поэтому они становятся жертвами собственных страстей.
У Берга вообще история его сексуальности, очень важная для понимания творчества Берга, она очень сложная. И его отношения с женщинами тоже очень сложные были и запутанные.
Точно несчастливыми.
Да. И, конечно, вот его эта тема вот такой роковой женщины очень влекла. Так же, как, между прочим, Шостаковича тема роковой женщины очень влекла. Это сходство, скажем, леди Макбет Мценского уезда, опера Шостаковича, с Лулу Берга в этом смысле, как изображение роковой женщины, это оно несомненно.
Так же, как и музыка, на мой взгляд, явно
родственная. Музыки он не мог знать в тот момент.
Да, но
это влияние Вотсака.
Да, но влияние Берга на Шостаковича, по-моему,
да,
бесспорно.
Величайшее, величайшее. И, кстати, Берг послушал первую симфонию Шостаковича, он приезжал в Ленинград, в Ленинграде поставили Вотсака третьим городом после премьеры в Берлине, потом постановки в Праге. И Берг приезжал, пытался даже сам дирижировать, ничего хорошего из этого не вышло, да, поэтому он на премьере не дирижировал. Познакомился с Шостаковичем, послушал его первую симфонию, пришел в восторг, писал об этом письма потом в Ленинград. И я парочку этих писем Берга опубликовал. И это тоже было одним из поводов, почему Эллен Берг меня пригласил к себе.
Так что она вам сказала все-таки?
Да, значит, зашла еще о Лулу. Третий акт остался незаконченным. И вот, значит, спокойно сидит Эллен, такая очень светская дама, и говорит мне, да, Альбан, в общем, посещает меня довольно часто, мы с ним разговариваем, и он не советовал мне. Я заказала третий акт, чтобы написал австрийский композитор, Чеха, такой он сделал, это мне не понравилось, и я спросила совета у Альбана, как он считает. А он сказал, да-да-да, нет, ему тоже это совершенно не нравится, и не нужно этого показывать. Я тоже спокойно сидел, потому что чего же я буду возражать, тем более, что вполне возможно, что Альба не приходил. Я вообще дотыкался на истории такого рода. Сестра Брюсова, например, рассказывала о том, что ее покойный Валерий Яковлевич навещал тоже. И, так сказать, все принимали это к сведению, и даже какие-то свидетельства как бы материальные этому появлялись, там какие-то рукописи, какие-то там почеркушки.
Ну, про свидетельства я не знаю, но я точно знаю, что когда Довлатов умер, то через неделю он мне приснился. Понимаете, в таких случаях всегда интересно, что в снах есть такое, чего не придумаешь наяву. Если это есть, тогда эти сон вещи. Не то, чтобы я в это верил, но я за что купил, зато продал. Так вот, явился мне Довлатов, и я знаю, что он мертвый. Немножко неловко, но я его спросил, как там? На что он мне ответил? Он говорит, как в армии, но жить можно. Вот такая фраза.
По-моему, типичный Довлатов. Он как вот, вам сообщил незаписанную вот, фразу Довлатова.
Вот что могу, то сказал.
Что же касается Лулу, то дождались смерти Эллен и поставили ее с этим вот третьим актом, написанным другим композитором. И дирижировал, кстати, Булез. И вот в этом варианте теперь Лулу и ставится.
Но постановка этой оперы, конечно, совершенно восхитительно богата, потому что ее поставил южноафриканский художник, который уже знаменит...
Филипп Кентридж, да.
Который уже знаменит постановкой «Носа» Шостаковича.
Да, это все не случайно совершенно, что вот именно эти две оперы Кентридж поставил в «Метрополитен», потому что, по моему глубокому такому подозрению, это делалось для того, чтобы отвлечь внимание слушателей от музыки.
Которая была слишком сложной, чтобы ее полюбить.
Да, Кентридж большой специалист по мельтешению художественного на сцене. То есть на посетителя обрушивается такая вот лавина визуальных впечатлений.
Проекции,
да. Гротескных рисунков всякого рода. И действительно, это, так скажем, отвлекает от музыки и позволяет неискушенному слушателю, который действительно бы, может быть, стал бы кричать, что дайте мне Чайковского вместо этого, или что-нибудь, итальянца какого-нибудь. А так он тогда может досидеть до конца. Все-таки,
это вы,
как
это
ни крути...
Вы так свирепо относились к слушателям «Метрополитен», а я должен сказать, что хотя наша опера очень консервативна, что я приветствую, между прочим, но именно такие постановки создают и славу современного оперного театра. Это именно то, о чем мечтает Гелб, новый директор, сравнительно новый директор «Метрополитен», нынешний директор, превратить «Метрополитен» в
современный музыкальный театр
21 века. И такие постановки именно это и делают.
А мы послушаем отрывок из оперы «Лулу», чтобы слушатели наши могли понять, какова эта музыка, и представить себе отрывок из «Лулу Берга», премьеры «Метрополитен оперы».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Продолжая оперный сюжет нашей сегодняшней передачи, я хочу поговорить о совсем другом театре, о Большом театре московском, которому в этом году исполняется 240 лет. Юбилей не круглый, но все-таки значительный, и мы в течение года будем время от времени к этой теме возвращаться. А сегодня я хотел бы отметить юбилей 125 лет со дня рождения Николая Семеновича Голованова, знаменитого дирижера. Он также был и композитором. И, кстати, вот совсем недавно мне позвонил Владимир Спиваков, замечательный музыкант наш, и скрипач, и дирижер. Сказал, что он записывает диск религиозной музыки русской. И там среди классических произведений, среди симфонии псалмов Стравинского, также будут и редко исполняемые сакральные произведения Голованова. Он кончил синодальное училище, которое выпускало дирижеров сакральной музыки, и поступил как раз до революции в 1916 году, то есть 100 лет тому назад, в Большой театр, где постепенно стал тем человеком, который создал то, что мы сегодня именуем стилем Большого театра. Вот этот вот грандиозный, пышный, имперский стиль в музыкальном плане был создан Головановым. Именно поэтому Голованов был, можно сказать, что любимым дирижером Сталина, который тоже совершенно сознательно создавал на протяжении всего времени своего пребывания у власти, он создавал из Большого театра вот такое вот грандиозное имперское музыкальное учреждение, которое должно было стать главным музыкальным театром не только Советского Союза, не только той страны, где руководителем был Сталин, но и всего мира. Знаете, ведь у Сталина, вот мы это забываем, после войны у него, особенно когда присоединился к социалистическому так называемому блоку Китай, вдруг возникла реальная, как бы такая ощутимая возможность того, что вот Сталин в тот момент уже называли владыкой полумира. В Советском Союзе это было такое неофициальное название. Люди вспоминали, вот между собой говорили, владыка полумира. Но у него реальный шанс появился стать владыкой, может быть, мира, и в не таком отдаленном будущем. И поэтому последние годы Сталина были в значительной степени нацелены вот на эту перспективу, при которой весь мир превратится в один сплошной социалистический лагерь с Советским Союзом во главе. Все удивляются, страна в развалинах после войны, да? А Сталин занимается проблемами языкознания. Что такое, что спятил, что ли, уже совершенно человек? И сейчас это даже такая модная теория, что он спятил и начал заниматься проблемой языкознания. Он совершенно не спятил. Он занимался проблемой языкознания, имея в виду, что в ближайшем обозримом будущем главным языком всей Вселенной нашей станет русский язык. И подводил под это, под все теоретическую базу. И вот Большой театр в его системе вот этих послевоенных взглядов тоже должен был стать таким главным театром всего мира. И Голованов ему как раз вот в этом очень подходил. То есть устремления Сталина были вот создать вот такой вот пышный имперский театр, величавый, основанный в основном на русском репертуаре. И Голованов был идеальным для этого дирижером, потому что его дирижерский стиль соответствовал вот этим эстетическим потребностям Сталина. Хотя отношения складывались личные, а они были очень непросто. И Голованов впервые стал главным дирижером Большого театра в 1919 году и продержался так до 1928 года, когда Сталин сдал Голованова. В то время появился такой термин «головановщина», который означал засилие вот этого консервативного стиля, консервативного этого архаики, а это было время, как мы знаем, вот конец 20-х годов, наибольшего расцвета РАППа, Российской ассоциации пролетарских писателей, и, так сказать, сестры РАППа в области музыки, РАПММА, они все атаковали то, что они представляли с консервативными, архаичными, монархистскими устоями. А Голованов был для этого идеальной фигурой. Он приходил на репетиции. В принципе, он был добрейший человек. У него была такая, знаете, физиономия такого доброго русского парня. Для устрашения он себе рисовал углем брови.
Как Мефистофель.
Как Мефистофель, да, чтобы пострашнее было. И страшно ругался на оркестрантов. Ужасно. Но оркестранты знали, что он по натуре своей добродушный человек. И все ему это прощали. Он приходил на репетицию за час до начала. Садился, углублялся в изучение партитуры. Потом через полчаса, еще до начала официального репетиции, еще полчаса оставалось, он открывал свой взгляд и говорил: «А где все? Репетировать надо. Начинаем немедленно». Музыканты это знали. Они приходили за полчаса до официального начала. И он извлекал действительно из оркестра совершенно невероятной мощности и объемности, и величия, звуки. И в этом смысле его исполнение русской музыки можно назвать образцовым. Другой замечательный дирижер уже нового времени, вот, который специализировался на русской музыке, был Светланов. Вот Светланов это была такая как бы несколько уменьшенная копия Голованова. Потому что дирижером, который вот создал вот этот вот монументальный стиль исполнения русской оперной классики и также и симфонической музыки, он и Скрябиным дирижировал, и Римским-Корсаковым, это был именно Голованов.
Ну разве ко всем русским операм подходит этот стиль? Евгения Онегина можно так дирижировать?
Нет, так он Онегина, между прочим, не дирижировал. Вот он дирижировал, например, Борисом Годуновым, и мы покажем, как звучал Головановский оркестр, сцена коронации, знаменитые колокола. Между прочим, Голованов дописывал партитуры за всех. Он делал свои редакции и Мусоргского, и Чайковского, и кого угодно, чтобы погромче звучало. Увеличивал духовые, он увеличивал ударные. И до сих пор вот в Большом театре эти партитуры испещрены головановскими карандашами, значит, которые увеличивали состав именно вот для такой громоподобности. И он, между прочим, то же самое сделал с Тихим Доном Дзержинского знаменитого. Он тоже просто переписал эту всю оперу от начала до конца, чтобы сделать из нее нечто такое вот громыхающее и производящие.
Громокипящие.
Да, да, да. А вот так вот звучала головановская запись Бориса Годунова. Это 48-й год, архивная запись. Головановский стиль. Тот стиль, который во многом определил все движение, все развитие Большого театра. ¶¶
исполняется 75 лет знаменитому певцу Пласидо Доминго. И этот юбилей особенно необычный, потому что он по-прежнему поет.
Да.
Соломон, разве возможно, чтобы певец так долго сохранял голос?
Знаете, я с самого начала должен признаться в своей любви к Доминго. Он мой самый любимый тенор. Считается, что главный тенор 20 века – это Каруз, да, правда? Ну, Каруза я на сцене не видел, и записи, да, они впечатляют. Но вот моим все равно любимым тенором остается Пласидо.
А Паваротти, которого так все любят?
Как вам сказать, Доминго для меня, почему я его так люблю? Ну, во-первых, голос замечательный и совершенно не хуже, я считаю, Паваротиевского. Но Доминго – это для меня образец думающего музыканта. Он интеллектуал, но он вот бывают интеллектуальные певцы, и у них почему-то у всех обязательно голос звучит как-то так суховато.
Вот если это так... связано, я бы сказал, в литературе тоже так, или в стихах.
Да. Я тут сейчас не буду называть фамилии. Есть замечательные певцы, очень интеллектуальные, серьезно, музыкальные, все правильно. А вот в голосе есть какая-то вот такая сушиночка. У Доминго этого нет. У него роскошнейший голос. Мягкий, сочный, какой угодно, гибкий. Но в то же время нету этого, этой погони за звучком все-таки, которую я иногда в Паваротти ощущаю. Не говоря уже о том, что ну вот сам облик покойного уже Паваротти, жуира такого какого-то с обширным таким животиком.
Я вообще представляю себе
эпикурейца такого.
Фальстаф от оперы.
Да, фальстаф такой.
И вообще, конечно, он был ужасно симпатичный. Я помню, я однажды слушал с ним интервью,
да,
где он рассказывал о своем детстве и говорит, что, знаете, вот мой отец, он включал радио, если по радио не тенор пел, то это было не радио. Значит, зачем оно тогда нужно? В доме никогда новости нет, погода. Это никого... Если нету тенора по радио, то это не радио.
Доминго мне многим очень симпатичен. Ну, во-первых, у него абсолютно необъятный репертуар. Он спел 147 ролей за свою жизнь.
Это какой-то рекорд, да?
Да. И он записал полностью 100 опер. 100. Я считаю, что лучший Отелло, который вообще когда бы то ни было был, это Доминго. Он любит русскую музыку. Он Германа пел. По-русски пел, между прочим. И очень внятно, с хорошей дикцией. Ну, это не русский язык русского человека, но абсолютно все слова можно понять. И с таким драматизмом, с такой экспрессией, с таким напором. Для меня это абсолютно любимый Герман. И что тоже вот очень интересно. Доминго, он ведь не только певец. Он еще и дирижер. И, кстати, над ним смеются так, похихикивают за его спиной, над его дирижером. Совершенно зря. Он очень компетентно проводит оперы, которые он знает. Вполне не хуже вот других дирижеров, вполне уважаем. Кроме того, он очень талантливый театральный администратор. Он много лет руководил оперой в Вашингтоне, сейчас руководит оперой в Лос-Анджелесе. По всем абсолютно отзывам ведет дело грамотно, певцы его любят. Он растит заботливо молодых певцов, у него есть специальный конкурс, очень популярный для них. Вообще человек мог бы почивать на лаврах. Вот это первая пластинка «Три тенора», где он с Доминго и Карреросом поет, она поставила рекорды по продаваемости, миллионы экземпляров. Это самая популярная, самая продаваемая пластинка всех времен и народов. Он не собирается уходить в отставку.
Вот вернемся к теме долголетия. Ведь для оперного певца, для любого певца, это очень больная тема.
Да, это больная тема, но видите, вот для него он нашел выход, это тоже совершенно не традиционный, как говорится, не частый случай. Он перешел на баритоновые роли.
Были такие случаи, я не знаю.
Я как бы специально этим вопросом не интересовался. Наверное, были. Наверное, это не уникальный случай, но точно не рядовое явление. И он таким образом, как видите, продлил свою творческую жизнь. Сейчас он поет в основном баритоновые партии. Так что для меня это во всех отношениях образец того, каким должен быть современный музыкант. Превосходными артистическими данными, эмоциональны, интеллектуальны, энергичный, разносторонний, доброжелательный по всем отзывам человек. И мы покажем нашим слушателям раннего, что называется, Доминго. Это знаменитый хит Доницетти из его оперы «Эликсир любви». И поздравим Пласидо Доминго с его 75-летием.
Suoi spunto, quei волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.